И вот если человек так относится к скорбям, он обязательно выйдет из этого победителем, и скорбы будут уменьшаться. И в результате и Господь поможет, если он будет молиться, трудиться над собой, работать, то все эти болезни, все эти скорби только в результате окажутся спасительными для него. И мне, как священнику, который многие годы исповедовал множество людей, неоднократно приходилось слышать такие признания. Вы знаете, батюшка, вот сейчас я через несколько лет после того, как уверовал, понял, что те скорби и болезни, которые я испытал в своей жизни, и они были так тяжелы, что я не мог сам справиться с ними, и мне нужен был помощник, и этим помощником стал Бог, и я пришел к Богу через эти скорби, что они для меня были просто благодеянием Божьим. И сейчас я искренне благодарю Бога за то, что Он попустил мне эти страдания, потому что без них бы я не знал бы смысла жизни, истину не познал бы, и Бога бы не познал бы, и никогда бы не пришел ко Христу. Теперь моя жизнь осмысленна, теперь я знаю, для чего я живу, что главное в этой жизни, что второстепенно. И это все благодаря болезни, благодаря вот этим скорбям. И вот таких людей было немного, немало, и они осознавали эту истину, что все, и даже вот греховное, злое, если правильно принять вот эти наказания, бывают спасительны для человека.
Батюшка, как спасти свою душу? Как спастись?
Ну, это очень общий вопрос, и я думаю, что на него вообще все святые отцы, кому задавали этот вопрос, отвечали очень кратко и касались только какой-нибудь одной черты вот этой проблемы, одной миллионной доли. Ее исчерпать очень трудно, эту проблему. Но если в целом говорить, просто говорить, то ничего нового я не скажу. Скажу примитивную вещь, банальную, можно сказать. Для того, чтобы спастись, нужно сделать то, что Христос посоветовал молодому человеку, который с этим вопросом к нему подошел. Как спастись? Соблюди заповеди, сказал он. Вот и все. Нужно учиться соблюдать заповеди. И это и есть путь спасения. Кто хочет большего, глубинного соединения с Богом, тот идет в монашество и работает над собой. Отвергнись себя, возьми крест свой.
По-моему, Иоанн Лествичник вот в Лестнице вот описал вот саму логическую взаимосвязь проникновения, как бы овладеванием греховным помыслом человека. Он ее, если я не ошибаюсь, конечно, написал так: сначала помысел, потом прилог, сосложение, грех.
Наоборот.
Я не ошибся?
Прилог.
Прилог.
Помысел. Угу. Сосложение.
Прилог, помысел, и сосложение, так. Грех.
Здравствуйте.
Прокомментируйте, пожалуйста, хотя бы не так расширенно, хотя бы в сокращенном варианте, но самое главное, скажите вот про эти ступенечки. Вот.
После того, как Господь был распят на кресте и разрушил вот эту преграду между человеком и Богом, преграду, которую неоплаченные грехи наши составляли, наших предков, благодать Святого Духа могла возвратиться в любого человека, который начинал жить вот христианской жизнью и исповедовал Христа своим Богом. С этого момента демоны были ограничены сильно в своей власти и воздействии на людей.
И связал сатану на 1000 лет.
Связал сатану. 1000 лет имеется в виду время существования земной церкви, от ее возникновения до ее окончания.
Это условный,
период времени, вот, который означает некую цельность, некий процесс, имеющий начало, развитие и конец. Он может длиться сколько угодно времени, но вот эта цельность в числе 1000 заключена мистически. Так вот, сатана и демоны его уже не могли так откровенно руководить людьми. Только в том случае, если человек сам поддавался этому воздействию и шел на этот контакт. Им осталось, у них осталась только возможность воздействия путем внушения. То есть их естественная способность к взаимообщению между собой именно способом телепатическим, то есть трансляции мысленной энергии от одного к другому, эта способность распространяется и на нас, людей. Наши души тоже способны принимать. Пока мы в теле, мы не можем передавать, но принимать можем. Так вот, демоны могут нам транслировать некую мысль, мысль греховную, хотя она может быть прикрыта даже каким-то хорошим
фантиком.
Да, как конфетка какая-то, гнилушка, завернутая в красивую бумажку привлекательную. Так вот, дальше уже зависит от человека, от его нравственных установок, от его воли. Или он подчиняется этому и соглашается принять этот помысел. То есть насильно демоны не могут заставить человека делать зло. Сначала идет так называемый прилог. То есть прилагается первичный вот такой вот помысел. Мыслишка такая входит. Человек эту мысль, если принимает, не отгоняет сразу прилог. Так, а ну-ка я обдумаю, обсосу эту конфетку, покручу ее во рту языком справа налево, слева направо, от одной щеки к другой. Ага, вот мне нравится эта конфеточка, съем. Или выплюну. Нет, она невкусная. Значит, прилог – это уже ступенька к порабощению. Но еще человек имеет власть откинуть в этот момент. Опытный духовный человек на уровне прилога уже в состоянии определить. Только этот помысл только подлетает, можно сказать, к нашему сознанию. Человек духовный уже имеет такой опыт, что он вот каким-то шестым чувством, нюхом каким-то духовным, чувствует запах этого греха. Или это блудный помысл, это помысл гордыни, жадности, того другого. Он его тут же осекает на уровне еще вот летящего к прилогу. Но если он его не определил, и прилог вошел, то он уже формулируется. Ну, возьми эту вещь, она ж тебе нужна, а этот человек не пользуется. Ну и что, что она его? Она же у него лежит уже много лет, а тебе она очень нужна. Возьми, что спрашивать, разрешение. И будешь спрашивать, он может не дать. А так взял, и все, вопрос. А он будет искать потом через 100 лет, может, забудет вообще. Вот, и он соглашается с этой мыслью. Значит, это уже сосложение. Тогда уже дьявол получает власть. В чем это выражается? Выражается в том, что человек теряет силу воли. Воли к сопротивлению. Даже иногда в этот момент он осознает, что он делает грех. Рука уже потянулась сделать этот грех. И мысль говорит, что это грех, это плохо.
Но решение уже принято.
Но он уже потерял волю, он уже не в состоянии остановиться. И он будет это делать, умом понимая. И даже если он верующий немножко, он даже будет кричать: «Господи, помоги мне, прости меня!» И будет делать грех. Он уже не может остановиться, его воля парализована. Он ее уже продал.
Это сосложение.
Это сосложение. Это
значит, сосложение на обычный язык перевести, это может просто согласие.
Согласие.
Согласие, да?
Вот. А дальше, если один раз, два раза он принимает этот помысл, сослагается с ним, вырабатывается страсть. То есть уже такое состояние души, когда человек уже себе не принадлежит, И им управляет бес уже насильно, как до христианскую эпоху. То есть, как будто Христос и не приходил, не умирал за нас. То есть, он снова лишается силы воли. И тогда, желая бросить пить или колоть наркотик, он уже сделать этого не может. Его воля парализована бесом, и бес его тащит к пивному ларьку, и он все равно выпьет. Или он все равно введет, значит, эту гадость в вену, потому что он уже не управляет. Хотя будет хотеть бросить. И будет говорить, что я хочу бросить, и ничего не могу с собой поделать. Это уже страсть, это уже полное пленение воли.
Скучает душа о потерянном ране, о звуках небесных, что не передать. Откуда же, грешная, ты это знаешь? И слышал ответ мне, а как же не знать? Дивлюсь я беседе такой, размышляя, где видел я рай наяву или во сне. Но памяти пыльные книги листая, одну суету вспоминаю в себе. Загадкой томит меня это блаженство, земному небесное хочется петь. Пою я и плачу о несовершенстве, как будто бескрылой хочу улететь, скучает душа.
У Авва Дорофея читаешь такую фразу, что сердцу человеку, неочищенного от страстей, нельзя доверять, нельзя слушать. Потому что иногда вот говорят, вот делай так, как тебе сердце твое подсказывает. Но Авва Дорофей как бы добавляет, что если оно у тебя, ты еще несовершенный, и у тебя во власти страстей, и сердце как бы может солгать тебе. Вот вы согласны с этой фразой?
Ну, я бы просто добавил к этому. Ну, что же делать человеку неочищенному? А ведь нас большинство таких неочищенных. Потому что кто может сказать, что я очистился от страсти? Кто?
Ну, да.
Ну кто это? Вы понимаете, то, а как быть? А как особенно быть? В начале духовной жизни.
Когда нет духовника, обставиться ни с кем.
Допустим. Ну, во-первых, конечно, первое, это нужно обязательно искать духовника. Угу. Вот тот священник нехорош, он пьяница. Угу. Этот там погряз в мшелоимстве. Угу. Этот на женщин засматривается. Мало ли что.
Но я вас уверен. А этот в шортах приезжает на службу, в шортах уезжает на велосипеде.
Да, это тоже не редкость. Сейчас, по крайней мере, конечно, это нонсенс, это ужасно. Вот. Но разложение идет не только в мире, но и в церкви. Речь о другом. Во все века, даже в самые страшные века гонения на христианство, Господь умудрялся сохранять, и это действительно чудо Божье, сохранять своих людей. И всегда были искренние священнослужители, которые всей душой служили Богу и ближнему. Надо таковых искать. Да, их мало, а их всегда было мало. Надо искать. И пытаться иметь своими руководителями. То есть основные такие сложные вопросы нужно разрешать с духовниками. Если вот такая катастрофа, что нет вообще духовника, у нас все-таки есть мнение святых отцов, практически на все проблемы жизни. Потому что на самом деле ничего нового под солнцем нет. Это сказал Экклезиаст. Но эта фраза, она вечная. Потому что это истинно так. Нет ничего нового под солнцем. И если вы говорите, что это вот это новое, говорит, это все уже было в веках. На самом деле. Вот, поэтому в жизни человеческой ничего особенно нового не происходит. Человечество также страдало, мучилось, любило, ненавидело, предавало, воровало, убивало 5000 лет тому назад. Также любило своих жен или ненавидело 6000 лет назад. И также сегодня те же конфликты, те же проблемы. Все, потому что душа она по своей сути, по своему строению, она не меняется. Меняются некоторые там внешние факторы, варианты, соединение этих вариантов. Но в целом устроение души, оно одинаковое. Какое оно было 5 тысяч лет, 7 тысяч лет и сейчас. Основные характеристики души. Поэтому практически на все эти вопросы есть ответы у святых отцов. И, конечно, очень много ответов в Евангелии. Поэтому те, у которых нет возможности обратиться к священнику, должны корректировать вот это внутреннее вот ощущение, вот то, что говорит сердцем, оно действительно может обмануть. Корректировать священным писанием и мнением святых отцов. Причем тех, которые действительно принимаются церковью, как истинные святые отцы, а не какие-то современные там лжестарцы, которых сейчас сколько угодно развелось.
Смехотворчество, шуточки, светские, церковные, околоцерковные. В общем, как бы такие, знаете, вот прибауточки. Вот, ну, называется это смехотворчество. С одной стороны, вроде бы нельзя, с другой стороны, читаешь житие святых отцов, вот Амвросий Оптинский. Он любил такие прибауточки, шуточки, как так веселил. Вот как все это сочетать? Вот с одной стороны, вроде жесткий запрет, с другой стороны, примеры, когда это вот иногда делалось. И вообще, вот что вы об этом думаете? Нам шутка «строить и жить» помогает иногда.
Песня,
да? Ну да.
Изначально песня. Да. Да. Но вы знаете, в целом я все-таки полагаю, что смехотворство, оно имеет своим корнем гордыню. И люди, которые обладает способностью сказать острое словечко вовремя, причем быстро отреагировать, они очень сами это ценят, свою способность, очень ей гордятся и постоянно ею бравируют. Тем самым все более и более утверждаясь в этой своей гордыне. Даже соревнуются друг с другом в этом остроумии. Но я вам скажу, самый великий остряк – это дьявол. Остроумнее бесов нет никого. Они такие шутки придумывают. Вот кто с ними знаком, более близко, чем большинство, то они знают, что бесы дивно могут посмеяться и очень остроумно. Они очень умные существа.
Такой веселый народ. Такой.
Да, очень-очень остроумные ребята. Вот. И я не исключаю даже, что очень многие шутники шутят не сами. А вот эти мгновенные реакции я наблюдал. Человек вот мгновенно в юмористическом плане может отреагировать вот шуткой на какую-то фразу. Другие люди, окружающие, даже не подумают, что вот так смешно можно извернуть и посмеяться над, в общем-то, ничего не значащей фразой, невинной фразой. Вот. И делается с такой молниеносной быстротой, на которую ум человеческий просто не способен.
По-моему, у них это даже называется искрометный юмор.
Совершенно верно, верно. Как искра мгновенно вылетает.
И это как достоинство.
Да, это достоинство. Как правило, это люди одержимые. Только демоны действуют в них не вот таким образом, как действуют в людях, у которых какие-то явные такие проявления беснования, там буйство, там голоса из них звучат, например, из мужчины женский голос, из женщины мужской и так далее. Или еще какие-то кукарекать начинать. Не обязательно. Одержимость может по-разному проявляться, в том числе и вот в такой, в таком искрометном юморе. Вот. Многие писатели писали свои книжки под диктовку демонов. Причем, если вы помните, был такой в 70-е годы очень модный писатель Ричард Бах. Он даже не скрывал, что многие свои произведения он писал под диктовку некого голоса. Поскольку он увлекался индуизмом, то вот он считал, что это какие-то махатмы, то есть вот духовные небесные учителя, ему вот диктуют. Он писал, очень у нас в России был известный роман «Чайка по имени Ливингстон». И в предисловии он пишет, что это не я написал.
Так скромно.
Я писал под диктовку. Известный во всем мире философ Ницше ничего не написал от себя. Все свои произведения он написал тоже. В психиатрии это называется автописьмо, когда рука человека пишет сама. А человек даже не знает, какое следующее будет написано слово, только может с увлечением следить за текстом, как он идет. Автописьмо. Синдром Кандинского Клерамбо. Вот это одна из форм синдрома. Автоматическое письмо.
А Булгаков, «Мастер и Маргарита»?
Ну, немножко это другое. Вот автоматическое письмо было еще у Блаватской Елены, вот, Елены Рерих тоже, вот, и Алистер Кроули. В общем, все вот эти мистики и оккультисты, и сатанисты, они так же, как и Антон Лавей, глава вот сатанизма 20 века, можно сказать, середины 20 века, он писал тоже под диктовку сатанинскую Библию. Вот она была написана именно таким вот образом. То есть демоны диктуют. Точно так же они могут диктовать вот эти мгновенные ответы, на которые человеческий ум даже не способен. Просто быстро отреагировать так человек не способен. А демоны способны. Их способность мыслительная превышает способности человеческие. Причем интересно, что те люди, которые пережили клиническую смерть, многие, которые помнили свое пребывание в параллельном мире, в тонком, при выходе из тела, они говорят, что мыслительные способности усиливаются в десятки раз после выхода души из тела. То есть мгновенно происходит мышление по сравнению с земным. Вот они сравнивали их, когда удалось реанимировать, и те, которые рассказывали, что они помнили, вот они, многие говорили об этой способности быстро мыслить, без тела. Так вот эти ангелы падшие, они же без тела. У них нет вот этой, как мы говорим, дебелой плоти, которая мешает так быстро реагировать, так быстро мыслить. Потому что наша душа, пока мы в теле, она связана с мозгом, который обладает нейронами, и у них есть определенные константы возможности для передвижения, то есть скорость передачи информации, ее нельзя, невозможно увеличить.
Он тормозит, короче.
Да, он тормозит. Такой... То есть мозг тормозит, когда душа выходит из тела, мозг уже не является тормозом. Он нужен как передачный механизм, только от души к телу. И от тела в душу обратно. То есть механизм связи между материальным миром и духовным, вот как раз мозг. Но когда душа покидает тело, ей мозг уже не нужен, она мыслит совершенно свободно, и скорость мыслительных процессов увеличится в десятки раз. И демон, не имея плотного тела, вот так мгновенно может реагировать и вкладывать тут же информацию этому смехотворцу. Вот, святые отцы шутили совсем по-другому.
Да, вот. Прокомментируй.
Их юмор был всегда очень добрый, очень положительный.
То есть там всегда присутствовала издевка, такая, которая под собой имеет гордыню, превозношение.
Совершенно
верно. А здесь любовь.
И унижение.
И унижение.
Другого человека.
Да. А здесь любовь. Получается.
А здесь прямо противоположная сила, другой заряд, энергия другая. Это энергия любви, когда человек шутит чаще всего для того, чтобы поддержать, скажем, унывающего человека. И вот такой любвеобильной вот, шуткой, которая именно вот с этой энергией любви произносится. Благодать-то духа, она же помимо человека действует. Иной раз мы чувствуем даже не слово, не его смысл, а вот этот дух, с которым он произносится. Можно сказать «Спаси тебя, Господи», а можно сказать такую же хорошую фразу «Спаси тебя, Господи».